Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 16 февраля. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Память новомучеников и исповедников, просиявших своим подвигом веры в минувшем веке, почтила русская церковь. Екатеринбургская епархия на неделе отметила 135 лет со дня образования, чтя святых подвижников, прославивших этот край своей молитвой, подвигом и трудом. Они просто желали остаться верными Богу и не мыслили себя героями. В Киеве продолжает работу выставка, посвященная подвигу новомучеников 20 века. Теперь более подробнее об этих и других событиях. Ликует Церковь Русская, прославляя собор своих новомучеников и исповедников. Престольный праздник отметил храм на Бутовском полигоне. Он построен рядом с тем местом, где был полигон НКВД. Здесь с середины 30-х и до начала 50-х годов были расстреляны и похоронены тысячи и тысячи людей. Сотни из них причислены к лику святых как новомученики. Богослужение совершалось архиерейским чином. Многие среди молящихся – потомки расстрелянных на полигоне. Материал Галины Ледвиной.
В день памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской возглавил божественную литургию епископ Феофилакт. Вспомнить о тех, кто пострадал за веру в 20 веке, пришли прихожане и паломники. Среди молящихся – потомки и не только расстрелянных на Бутовском полигоне.
Дедушка моего папы был священником Ирей Николай Сладкевич, расстрелянный в годы гонений на Украине. Сейчас это уже территория Украины. Для меня это, конечно, огромная личная память. Я никогда не думала о вопросе канонизации и так далее, но это личная память. И это личная память всех тех родных и любимых святых, которых все мы с вами почитаем. Поэтому каждый верующий человек, конечно, сейчас здесь, на полигоне, в Сретенском монастыре, на Левашовском кладбище. Поэтому я думаю, что это очень объяснимо. Мы должны память нашу и наши корни чтить, уважать. Это наше все и наш фундамент, наша основа.
Бутово – самое массовое в России место захоронения жертв политических репрессий. Среди невинно пострадавших здесь 332 человека прославлено в лике святых. Значительная часть изображений собора посвящена именно святым 20-го столетия. Среди них священномученик Серафим Чичагов. Митрополит Ленинградского, которому был 81 год, на расстрел принесли на носилках. Память о новомучениках сегодня хранят церковные общины.
После отказа в сотрудничестве с соответствующими органами, он был сослан в Казахстан и потом в 1937 году был расстрелян на Бутовском полигоне. И в письме к своей племяннице человек, прошедший вот эти многие невзгоды, скорби, боль, иногда прошедший через предательство самых близких людей, написал: «Положи в своем сердце с любовью относиться ко всем, с кем тебя сведет Бог». И он так и прожил.
В соборе новомучеников святители и иереи, царственные страстотерпцы, миряне – все православные христиане, сохранившие верность Богу в самое тяжкое время гонений. По окончании литургии была совершена лития. Епископ Феофилакт, священство, прихожане и паломники молились о тех, кто пострадал на полигоне и по всей земле русской. В проповеди владыка подчеркнул:
«Горе нам, если мы в тумане будем себе представлять предшествовавшие времена. Мы должны изучать их жизнь, их опыт, их умение твердо стоять за веру Христову, а как следствие и за Отечество наше православное».
По окончании богослужения многие отправились на места мученической кончины святых. На территории Бутовского полигона размещены стенды с поименным перечислением 935 расстрелянных служителей и прочих членов Русской Церкви.
В праздник собора новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил литургию в храме всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших. Более подробно о храме и богослужении в репортаже наших корреспондентов.
Храм всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших был возведен в 2017 году в память о жертвах сталинских репрессий, захороненных в Левашовской пустоши. 12 мая 2018 года малое освящение храма совершил святейший патриарх Кирилл. Великое освящение храма совершил 2 сентября того же года митрополит Варсонофий.
Известно бесе Божий вишь, и посети виноград сей, и утверди, его же насади, десница твоя.
Страшные события постигли нашу землю в первой половине 20 века, сказал владыка в проповеди.
Если 900 лет в основном церковь наша была под охраной государства, государство было православным, то вот в 20 веке эта связь была нарушена, и государство всем мощью обрушилось на Русскую Православную Церковь, пытаясь стереть с лица земли все, что говорило о Христе, чтобы нигде дело Христово больше на русской земле не прославлялось. Но мы с вами знаем, как все завершилось. Завершилось это все, конечно, в основном практическим уничтожением и храмов, и духовенством, и лишь только война, которая пришла на нашу землю, смогла сплотить людей и как-то ослабла это гонение на церковь. И постепенно церковь смогла хоть как-то восстановить свое бытие более-менее в условиях советской власти. Ну а сегодня, конечно, она возрождается в красной крови наших новомучеников.
Левашовская пустошь, или как называлось это место в советское время, Левашовский расстрельный полигон, известен не всем петербуржцам. Слишком избирательна наша память, и зачастую мы не хотим знать о трагических страницах истории нашей Родины. По официальным данным, с 1937 по 1954 год в Ленинграде расстреляли 46 771 человека. Тела свозили на Левашовскую пустошь и кладбище памяти жертв 9 января. Среди расстрелянных около 2000 священно- и церковнослужителей. Всего 2 года здесь стоит храм, и каждый день сюда приезжают православные помолиться о новомучениках, своих близких и о тех, о ком уже некому помолиться.
Подождь, Господи, усопшим рабом Твоим, пострадавшим в годину гонений, за веру Христову на месте всем погребенным, и сотвори им вечную память.
Екатеринбургская епархия отметила юбилей. 135 лет назад была учреждена эта кафедра. В 1885 году указом императора Александра III Екатеринбургское викариатство было отделено от Пермской епархии. В торжественный день архиепископы митрополии собрались под сводами храма на крови, чтобы молитвенно отметить значимую дату и праздник собора екатеринбургских святых. Надежда Калинина продолжит.
10 лет назад было установлено празднование в честь собора екатеринбургских святых. В сонм входит более 60 угодников божьих, проживавших на территории епархии в 16-20 веках. В торжественный день в верхнем пределе храма на крови богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Из Каменской епархии прибыл епископ Мефодий, Нижнетагильскую кафедру представлял владыка Евгений. В северной части митрополии находится Серовская епархия, возглавляемая епископом Алексием. Также чуть больше года назад в составе митрополии появилась Алапаевская епархия, глава которой владыка Леонид также молился за соборным богослужением.
И посети виноград сей, и утверди, и его же насади, десница твоя.
На торжества для поклонения верующих в город был доставлен чудотворный образ Божией Матери Всецарица.
Для нашей Нижнетагильской земли очень дорого, что сегодня святыня, одна из главных святынь нашей земли, икона Божией Матери Всецарица, прибыла в Екатеринбург на празднование. И отрадно было вот видеть на этом огромном образе всех святых земли Екатеринбургской просиявших, да, наших дорогих нижнетагильских святых, священномученика Сергия Нижнетагильского Увицкого, священномучеников Петра и Алексея Верхнесалдинских, Петра и Вячеслава Невьянских, Иосифа Верхнетагильского. Это праздник, это событие, это житие, которое предстоит еще нам вписывать вот, ниточками в ткани нашего ума, нашего сердца.
Особым почитанием в епархии пользуется святой праведный Семен Верхотурский, а также святые 20 века, царственные страстотерпцы, преподобная мученица Великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара, ставшая примером для сегодняшних сестер милосердия.
Я пришла, потому что у нас годовщина Екатеринбургской епархии. Пришла помолиться вместе с нашим духовником, с нашим митрополитом. Самые наши известные екатеринбургские святые – это царь Николай, царица Александра, Елизавета, великомученица Елизавета, но всегда в моих молитвах.
Проповедь перед причастием произнес московский гость епархии протоиерей Дмитрий Смирнов.
Через эту любовь Бога к человеку и человека к Богу мы обретем, можем обрести небесное царствие. И вот эта взаимная любовь Отца Небесного, Сына Божия, Духа Святого к нам, она должна родить в нас ответное чувство.
Первым епископом епархии с титулом Екатеринбургский и Ирбитский стал владыка Нафанаил Леандров. Несмотря на тяжелый климат, он совершал далекие поездки по епархии зимой и первым из архипастырей посетил Верхотурских Вагулов.
Сегодня мы специально поминали всех епископов вслух. Их с 1885 года, если считать всех-всех-всех, временно управлявших и кто-то даже не приехал на кафедру, 42 человека. Из них 8 человек расстреляны, убиты в 1937-1938 году. Здесь, на этом месте, погибла святая царская семья. И сколько еще людей ушло из жизни только потому, что они имели просто другие взгляды. И вот этим страданиям угодников Божьих, которые жили до нас здесь, на этой земле, и которые совершили этот подвиг стояния за Христа, и мы с вами, и наши дети, и внуки все-таки будут жить мирно, в счастье и благополучии на своей родной земле.
В год своего 135-летия Екатеринбургская епархия также отметит 30-летие возрождения Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря, 20-летие основания обители святых царственных страстотерпцев и 20-летие основания храма-памятника на крови.
В Борисоглебской епархии состоялся традиционный крестный ход к месту под названием Матрешкин-Буерак. В 2010 году здесь на месте массовых расстрелов была построена часовня. Подробности далее.
В день памяти собора новомучеников и исповедников Церкви Русской епископ Борисоглебский и Батурлиновский Сергий посетил село Чигарак. Владыка возглавил литургию в местном Михаило-Архангельском храме.
И мы из сегодняшнего чтения евангельского, братья и сестры, должны себе вынести твердое осознание и грядущие недели приготовления к посту, и время подвига поста. Мы должны твердо держать в своей мысли, что всякий согрешающий человек – это болящий человек, и он нуждается в любви, сострадании и молитве.
На богослужении присутствовали военнослужащие, проходящие срочную воинскую службу в войсковой части города Воронеж-45, прихожане Михаила-Архангельского храма и гости из близлежащих поселений, прибывшие из Борисоглебска паломники, а также родственники репрессированных священников.
Мы внуки Алафьева Николая Гавриловича. Забрали его из семьи под Новый год, 30 декабря ночью. А расстреляли 7 февраля. Мы его любим, помним и благодарим. И к нему обращаемся за помощью.
Вот сегодня воистину Пасха Красной Церкви Русской. Мы вспоминаем великих свидетелей правды. Семя Церкви, основание и утверждение не убоявшихся, не устрашившихся, не отступивших ни на шаг от правды, исполнивших слова, некогда сказанные Богом Иисусу Навину, будь тверд и мужественен, будь очень тверд и очень мужественный, не отходи ни влево, ни вправо.
В завершении божественной литургии состоялся традиционный крестный ход к часовне в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. Храм построен на месте массовых расстрелов, совершенных в годы гонений на церковь и во время репрессий 1937-го. Это место еще называют Борисоглебской Голгофой.
К сожалению, мы не можем сказать, сколько же пострадало здесь за веру и сколько было расстреляно людей, неугодных власти. Может быть, сотни, а может быть и тысячи. Сегодня совершается уже 15-й крестный ход к этому месту. Мы упоминаем и имена непрославленных в лике святых людей и всех, кто безвестно пострадал здесь за веру. Имена их Господь ведает. И мы веруем, что они, предстоящие у престола Божия, молятся и за нас, за нашу сегодняшнюю церковь.
У часовни духовенством была совершена заупокойная лития по невинно пострадавшим и убиенным в годы репрессий священнослужителям и мирянам Борисоглебска и других районов.
Продолжит программу сообщения по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. В эти дни в Киеве продолжает работу выставка, посвященная истории гонений на церковь в атеистические времена и святым новомученикам 20 века. Далее планируется переносной формат – посещение различных приходов и епархий Украинской Православной Церкви. А открытие экспозиции под названием «Церковь мучеников. Гонения на веру и церковь в 20 веке» состоялось в трапезной палате храма Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры. Открытие выставки было приурочено ко дню памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Именно его мученическая смерть стала началом трагической страницы нашей церковной истории. Среди экспонатов можно увидеть книги из личной библиотеки священномученика Владимира с автографами, представлены документы с подписями священномучеников, их письма к духовным чадам о том, как жить и спасаться в те страшные времена. На выставке можно ознакомиться с фотографиями репрессированного духовенства и мирян. Выставку открыл управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Владыка обратился к присутствующим и, в частности, к студентам Киевской Духовной Академии со вступительным словом.
Как уже было сказано, выставка является частью мероприятий, посвященных трагической дате – Дню мученической смерти митрополита Киевского и Галицкого Владимира Богоявленского. Для вас, дорогие студенты, важно уяснить, потому что ваша жизнь начинается и начинается в стенах Киево-Печерской лавры, где в свое время пострадал священномученик Владимир. И это для вас наиглавнейший урок, который вам нужно усвоить и принять в свое сердце и разум, чтобы защищать свою веру.
В Екатеринбургском центре детской онкологии и гематологии побывала икона Божьей Матери Всецарица. Чудотворный образ из монастыря в уральском селе Тарасково славится помощью людям, страдающим от онкологических заболеваний. Для детишек, которые болеют раком, и их родителей это стало важной духовной поддержкой.
В дни празднования 135-летия Екатеринбургской епархии икона Всецарица пребывала в храме на крови. Однако выбраться туда для онкологических больных – дело очень трудное. И вот по инициативе сестер милосердия, которые несут служение в онкоцентре, была организована доставка чудотворного образа прямо в больницу.
Когда я узнала, что в храм на крови привозят икону Всецарица из Тарасково, мне очень захотелось, чтобы мамы ребятки из нашего онкологического детского центра тоже смогли помолиться перед этой иконой. Наши ребятки многими неделями и месяцами лежат в детском онкологическом центре и не имеют возможности выйти за его пределы, потому что любая инфекция для них может оказаться смертельной. И очень важно, чтобы именно к этим ребяткам принесли эту икону, чтобы мамы и ребятки могли помолиться, попросить заступничество у Пресвятой Богородицы. И это очень важно, потому что еще старец Паисий Святогорец говорил, что при болезни самое главное – это молитва, исповедь и причастие.
Сестры милосердия, которые приходят поддержать детишек и их мам, не понаслышке знают, как помогает молитва в вопросах здоровья. Александра Воронова несколько лет назад сама находилась в этом центре с дочкой.
В ходе болезни мы пришли к вере, да, с этого начался наш путь в церковление с мужем. И вот как-то так постепенно, дочь выздоровела, слава Богу, и вот после этого мы с мужем стали вот как-то, пришли к служению. Я здесь служу. И сегодня, конечно, такое событие, это я вот на себя примеряю, как вот если бы я оказалась снова сейчас в этой ситуации, вот снова пациенткой, с мамой, да, с пациентом здесь лежащей, вот такая святыня, такая икона, это, конечно, что ее привезут прямо сюда. Я даже когда ходила, рассказывала, мама по палатам, мне прямо аж самой слезы наворачиваются. Ну, это, мне кажется, это такое чудо. Я тут ощущаю просто, как вот сама Пресвятая Богородица сюда придет.
Помолиться у святыни пришли и родители с детками, и сотрудники учреждения.
Очень необычная икона. Почему-то, мне кажется, когда на нее смотришь, у нее прямо такой вот взгляд, глаза, как будто она вот все видит, все понимает, все чувствует, прям вот живая Богородица, как будто смотрит с иконы. Ну, конечно, к вере мы пришли совсем недавно, вот примерно 3 года назад, когда заболел ребенок. Мало чего знали, а потом здесь вот сразу к нам, конечно, сестры милосердия пришли. Первый, с кем мы с Натальей Владимировной познакомились, потом с другими, с Сашенькой. Они нам начали рассказывать многое про Бога, про вообще дали понять, ну, почему так происходит, наверное, в жизни у многих. Вот, сначала были слезы, а потом постепенно вот как-то с пониманием, что ли, вот за большей вот верой стали ко всему относиться, все это по-другому воспринимать, верить, что все-таки Бог подаст в конечном итоге исцеление. Надеемся, верим в это.
Мамина пристань. В Архангельске состоялось официальное открытие Центра защиты семьи, материнства и детства. Организация существует с 2018 года на средства грантов и пожертвований. Сейчас, благодаря победе в грантовом конкурсе «Православная инициатива», удалось наладить круглосуточную работу приюта. Подробности далее.
Победа в грантовом конкурсе «Православная инициатива» дала Архангельскому приюту «Мамина радость» возможность развиваться, в частности, приобрести систему видеонаблюдения, оплачивать коммунальные услуги и завершить ремонт.
Наконец-то мы закончили ремонт. Ремонт у нас проходил долго, потому что делался он основательно по всем нормам СанПина. Делалось так, чтобы это прослужило не один год, чтобы это было безопасно.
Открытие центра посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и мэр Архангельска Игорь Годзиш.
Очень большой, важный социальный проект. В знак нашего благословения я хочу вручить вам икону Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, именуемая Казанская.
В маминой пристани одновременно могут проживать до 30 женщин. Это беременные и мамы с детьми, не имеющие своего жилья. Центр обеспечивает их питанием, одеждой и всем необходимым. Если нужно, подопечным оказывается помощь юристов, психологов, специалистов по социальной работе. Также с мамами и малышами работают мастера прикладного творчества, волонтеры и священнослужители.
Вообще вся эта инициатива исходит от людей верующих, церковных. Ну, во всяком таком церковном деле необходима поддержка и окормление духовное со стороны церкви. Помогать людям поддерживать духовно – это очень важно, это необходимо. Не только материальную поддержку, да, но и духовную поддержку тоже.
Автор идеи и руководитель Галина Шиндак – многодетная мама и врач по профессии. Вместе с ней в маминой пристани трудится еще несколько добровольцев.
Чем мне здесь нравится – это помогать. Помогать девочкам найти свой путь, помогать, заботиться, становиться мамами, помогать, ну, определиться как-то в этой жизни, чтобы они обрели семью, возможность растить ребенка.
Также появились добровольцы в Северодвинске, которые собирают и раздают нуждающимся вещи.
Консультируем, оказываем какую-то помощь, потому что может быть так, что человеку не нужно проживание, но нужны какие-то именно вещи, одежда или еще что-то, чем мы можем помочь. И человек делает заявку и приезжает, уже получает помощь.
Центр находится по адресу Архангельск, улица Кольская, дом 20. Узнать подробности о его работе можно по телефону 8182, код города, телефон 624565 и в группе в социальной сети ВКонтакте.
Рефтинский – одно из крупнейших поселений в Свердловской области, равное небольшому городу по площади, численности населения, развитой инфраструктуре и промышленности. Большое внимание уделяют здесь и духовному развитию, сохранению народных традиций и культуры. Мы убедились в этом, побывав на ежегодной региональной научно-практической конференции «Возрождение родословных традиций», которая прошла в Рефтинском уже в 15-й раз.
Творчеством художественных коллективов, ярмаркой краеведческих изданий, выставкой изделий народных промыслов и произведений художников встречает гостей местный Центр культуры и искусства. Нынешняя конференция проходит в год Великого юбилея, а потому интерес посетителей привлекает экспозиция «Оружие Победы» военно-патриотического клуба «СМЕРШ».
Если хотите, можете прицел посмотреть, да? Только на людей не наводите.
Уже полтора десятка лет проводится этот по-настоящему патриотический форум, став культурным событием в жизни региона.
Исследование своей фамилии, своего рода, своего поселения – это очень важная вещь. Это важно не только для самих исследователей, это важно для нашей молодежи, для воспитания гражданственности.
Торжественным моментом открытия конференции стало вручение наград за развитие генеалогической науки и вклад в изучение истории Уральского региона. Хотя это не главное, что движет энтузиастами.
Патриотизм зиждется на знании своих предков. У нас в Конституции, в преамбуле сказано первые слова «чтя память предков». Вот изучая свое родословие, мы чтим память своих предков.
Цель этого вообще занятия родоведением – это сохранение наших русских православных традиций. Поэтому я считаю, что нам надо обратить внимание на родоведение как источник патриотов и православных людей, которые могли бы сделать очень много для Отечества. Именно для восстановления нравственности человека, для восстановления достоинства русского человека. Ну и решить многие проблемы молодежи.
Молодежь и солидные исследователи действительно чувствуют себя на равных. Старшие готовы делиться знаниями, молодые – с благодарностью принимать. О богатой событиями жизни местных краеведов свидетельствуют представленные стенды.
Наш коллектив в основном взрослый, но мы привлекаем к нашей деятельности, к нашим походам, к нашим исследованиям, и в том числе и на конференции, как вы сегодня видите, молодое поколение. Большой интерес у них есть к своей малой родине, к своим корням, как здесь говорилось, к своим родственникам. Некоторые участвуют в написании своих работ на школьном уровне.
Краеведы и генеалоги из разных районов области приезжают сюда не первый год, чтобы поделиться радостью открытий, обменяться опытом с коллегами.
Рефтинское объединение родоведов-краеведов возникло в поселке, который, в общем-то, имеет совершенно недавнее происхождение. То есть это 60-е годы 20 века. Это показатель, что не обязательно человеку жить вот непосредственно там, где жили предки. Но если ты интересуешься своими корнями, своей историей, то ты найдешь способ ее изучить.
Результатами изысканий делились уже в зале. О своих предках рассказали даже столь юные участники конференции, которых из-за трибуны было бы и не видно из-за малого роста. Однако у них за плечами уже есть опыт выступлений.
Окончивши начальную школу, Василий Малышев хорошо читал, писал и считал. Любовь к чтению была с ним на всю жизнь.
Говорили здесь о красотах и богатстве Уральского края, его достопримечательностях и людях, послуживших родине. Шла речь об истории храмов, о жизни приходов прошлого и настоящего.
Церковь здесь небольшая, но благоустроенная и благоукрашенная, благодаря заботам и пожертвованиям здешних помещиков Клепининых, которые были при богослужении и после богослужения пригласили меня со свитой на ночлег в дом свой. Чуть позднее, в 1886 году, проездом в Никольском был писатель «Мамин Сибиряк».
Порой интерес к изучению истории семьи преподносит родоведам неожиданные находки.
Это занимательно, интересно, но и трудно. И вот в этом году я пришла к фамилии своей прабабушки, Неустроевой Анны Андреевны, Новотихвинского девичьего монастыря в городе Екатеринбурга. Две игумени, Александра и Магдалина, были также Неустроевы. И они были из той же Стриганки, откуда и моя бабушка. Они были... удивительные женщины. И мы гордимся, что вот они были из простых крестьянских семей.
Если мы подумаем, что сделали для нас наши родители, то мы будем поражены неизмеримостью нашего долга, говорил святитель Амвросий Медиоланский. Долг этот в том числе и в памяти о тех, кто стал причиной нашего появления на свет, тех, кто защищал наши города и села в военные годы и строил их в мирное время, кто в повседневных трудах прожил, как может показаться, тихую и незаметную жизнь, но растил своих детей на добром примере. Мы потомки этих людей, звенья в цепи поколений, которые призваны сохранить и украсить свою малую родину. А ведь, как известно, с любви к ней начинается и любовь к Большому Отечеству.
В праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Екатеринбурге начала работу выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие экспозиции состоялось в культурно-просветительском центре «Царский».
Минувшее воскресенье в рамках празднования 135-летия Екатеринбургской епархии в культурно-просветительском центре «Царский» состоялось торжественное открытие выставки 75-летия Победы. Мероприятие открыл митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл.
Нет более другого государственного и общественного праздника важного, чем День Победы. Он в себе соединил все другие победы и мужество наших людей за более чем 1000 лет существования нашей Родины. И поэтому для нас этот День Победы, он вмещает в себя все.
На открытии экспозиции также присутствовали епископы Нижнетагильский, Невьянский Евгений, Североморский, Умский Тарасий, Серовский, Краснотурьинский Алексей. В мероприятии приняла участие региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Георгиевна Мерзлякова. На мероприятии прозвучали знакомые всем песни.
Где же вы теперь, друзья? Боевые спутники мои!
На выставке представлены документы, письма, дневники и фотографии военных лет, предметы быта того времени, военная форма, боевые награды и памятные награды последующих лет. Многие экспонаты уникальные, выставляются на экспозиции впервые.
За моей спиной инсталляция, которая восстанавливает небольшую часть обстановки кабинета, рабочего кабинета, в котором могли приниматься достаточно серьезные решения, где могла проходить связь, скажем, из Европы с Советским Союзом в конце войны. На стене, кстати, представлена подлинная топографическая военная карта, на которой отображена часть Берлинской операции.
Выставка 75-летия Победы проходит на двух площадках – цокольном этаже культурно-просветительского центра «Царский» и храме «Памятники на крови». В культурно-просветительском центре «Царский» расположилась экспозиция, посвященная истории Победы. Выставка рассказывает про последний военный год, сам день 9 мая 1945 года и о том, как хранилась память о Великой Победе. Вторая часть экспозиции находится в галерее храма памятника на крови и посвящена деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, духовенству на фронте, в тылу и оккупированных территориях. Экспозиция продлится почти весь год и доступна в часы работы музея Святой Царской Семьи.
Говорить о Великой Отечественной войне с подрастающим поколением нужно не только 9 мая, но круглый год. Приход храма Вознесения Господня станицы Пластуновской организовал для ребят воскресной школы военно-патриотическое мероприятие с выездом в поселок Украинский. О том, что было в программе, расскажет Евгения Аганова.
По прибытии священник Павел Максимец ознакомил всех с историей поселка. До революции в этом местечке действовал Большой женский монастырь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В местной сельской школе находится комната боевой и трудовой славы. Сюда и направили свои стопы экскурсанты. Эта комната не имеет статуса музея, но экспонатов в ней совсем немало. Существует она около 15 лет.
Экспонаты собирались с жителями поселка. Ну вот я такой человек, вот приходят ко мне выпускники, а принеси что-нибудь мне. У тебя, знаю, лежит, а ты принеси что-то. Сам, во-первых, служил в армии, вот ненужные гильзы приносил. Показывать детям, что, потому что они лучше воспринимают, когда пощупают, пару в руках подержат. И так народ приносил.
Преподаватель Борис Ильич Лоскутов провел увлекательный урок-экскурсию. Здесь действительно есть что посмотреть. Очень много предметов сохранилось со времен Великой Отечественной.
А это что, ребята, знаете?
Штыки!
Да, это штык с трехлинейки имени Мосина. Мосин был такой конструктор, у нас изобрел ее.
Для детей это была возможность хоть как-то соприкоснуться с реалиями славных битв и сражений. Ведь где еще им увидеть настоящие автоматы, патроны, каски и многое другое?
Включается, получается зеленый свет.
А ведь эти вещи служили солдатам для скорейшего достижения победы. Из комнаты боевой славы все направились к месту другого сражения, теперь уже духовного. Жители Пластуновки посетили временный храм поселка Украинского. Посвящен он Покрову Пресвятой Богородицы, в память о существовавшей здесь когда-то женской обители. Отец Павел Максимец является настоятелем этого храма. Здесь, в церкви, теперь уже подробно, батюшка рассказал о монастыре, об исторической церковной жизни этого тихого местечка.
Был расстрелян из крупнокалиберного орудия.
Хотя уничтожена обитель была давно, сохранился кирпич разрушенного монастырского собора. Еще одна такая же реликвия хранится в строящемся храме. В том временном прихожане ютятся до тех пор, пока не будет возведено здание церкви. Монастырский кирпич вызвал большой интерес и у взрослых, и у детей. И долго еще переходил из рук в руки.
У меня ручки, не смотрите, не уроните, это не дешевый.
Здесь в храме помолились Пресвятой Владычице, а затем, коли уж поездка приурочена к годовщине Победы, помянули всех, положивших жизнь за веру и Отечество в те годы. На территории строящегося Покровского храма гостей ожидала солдатская каша, приготовленная военными. У пластуновцев это первый опыт проведения такого мероприятия. В дальнейшем есть намерение проводить такие поездки ежегодно, чтобы сохранить для молодого поколения память о Великой Победе и ее цене, тех, кто положил свои жизни на алтарь Победы.
В Брянске продолжает свою работу православная выставка-ярмарка «Кладезь». Организатор программы – Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество Минска. Подробности далее.
Кальми паче Отец наш, ваш Небесный, даст благо просящему Него.
Открытие выставки предварил молебен, на который собрались гости и организаторы форума. Здесь не раз подчеркивали важность сотрудничества Брянской и Минской епархии в рамках культурно-просветительских мероприятий, ежегодное проведение которых в регионе стало доброй традицией.
Эти выставки являются такими некими островками, которые приплывают к нам, точнее плавают по нашей земле. Вот. И цель их, конечно же, в первую очередь, это попытка познакомить людей с миром православия.
В день открытия выставки посетители встретились с сестрой милосердия, которая провела беседу на тему о любви и милосердии в нашем мире.
Для всех нас образец для подражания, конечно же, Матушка Елизавета, святая покровительница нашей обители. Удивительный пример ее жизни, ее служения, когда из блестящей светской дамы рождается святая, русская святая. Это удивительный пример для служения всем.
Каждый день работы выставки для малышей будет открыт кукольный театр «Батлейка». Также для детей в игровой форме аниматор провел урок занимательной химии, увлекающий не только юных участников, но и взрослых.
Ну что, попробуем? Так, раз, два. О, ребята, оно получается, посмотрите, ракета почти готова.
На протяжении всех 10 дней с 7 по 17 февраля гостям будет представлена историко-культурная экспозиция «Скрипторий». Это мастерская по переписыванию книг, воссозданная по образцам 10-12 столетия, где все желающие узнают об истории книгописания, создании славянской азбуки и просветительской деятельности святой преподобной Ефросинии Полоцкой. Также «Кладезь» предлагает горожанам встретиться с монахиней Марией Литвиновой, врачом, кандидатом медицинских наук и мастером спорта, чтобы поговорить о духовных корнях болезней.
Людям мирским мы показываем, что православие – это красота, что православие – это не какая-то отдельная взятая религия, что это какой-то замкнутый мир, который там зажался в своем, знаете, молитвенном каком-то подвиге и не замечает, что вообще происходит. Нет, это реально участие в жизни людей.
Адрес выставки – городской выставочный зал, город Брянск, бульвар Гагарина, 19. Время работы – с 10 до 19 часов. Вход свободный.
О том, что спорт объединяет людей, в Ижевской епархии знают не понаслышке. Уже много лет проводятся различные состязания по волейболу, лыжным гонкам и другим видам спорта среди приходских команд. Недавно к состязаниям начали подключаться и представители других конфессий. Так возникла идея о проведении спартакиады. Подробности далее.
С 13 номером лидирует Безосова Ольга.
211 лыжников собрались на базе спортивного оздоровительного лыжного комплекса имени Кулаковой, чтобы принять участие в гонке.
Здорово, что множество волонтеров откликнулись на наше мероприятие, как православные добровольцы, так и волонтеры других организаций и серебряные волонтеры. Ребята с удовольствием танцевали на нашей сцене на открытии соревнований. Это ребята, которые выросли в детской православной академии. Здесь доброжелательная атмосфера. Люди знают какие-то гонки, знают, что четвертые епархиальные гонки, и впервые они в рамках межконфессиональной спартакиады. Поэтому здесь не только православные люди, но и представители мусульман Удмуртии, а также старообрядческой церкви.
Первая межконфессиональная спартакиада в Ижевской епархии будет проходить на протяжении всего года. В нее включены состязания в самых разных видах спорта и лыжная гонка. Это только первый этап.
Вообще мы только ждем этот старт. Спрашиваем у знакомых, когда надо будет пробежать. С большим желанием участвовать в этих соревнованиях.
Появляются контакты, переписки появляются от этих соревнований. И взгляд на духовную жизнь маленько может меняться при помощи этих соревнований.
Это же свежий воздух, природа, это здорово.
Атмосфера здесь очень дружественная, поэтому здесь примут, мне кажется, всех, со всеми будут очень хорошо общаться, ко всем хорошо относиться.
В соревнованиях принимают участие представители приходов Удмуртской митрополии и спортсмены от прихода Покровского старообрядческого храма, а также команда духовного управления мусульман Удмуртии.
Мы сегодня представляем муфтият Удмуртской республики. От муфтията участвует у нас 8 человек. Лыжники мы не профессиональные, любители, но приехали сюда пообщаться с другими участниками.
Всего состоялось 6 забегов в 3 возрастных категориях, а после награждения победителей и участников.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 17 февраля, преподобного Исидора Пелусиотского, благоверного князя Георгия Юрия Владимирского, преподобного Кирилла Новоезерского, священномученика Авраамия епископа Арвильского, 18 февраля святителя Феодосия архиепископа Черниговского, 19 февраля преподобного Вукола епископа Смирнского, преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, святителя Фотия патриарха Константинопольского, 20 февраля преподобного Парфения епископа Ламсакийского, преподобного Луки Елацкого, 1003 мучеников Никомедийских, священномучеников Александра Талызина и Алексея Троицкого. 21 февраля в пятницу великомученика Федора Стратилата. 22 февраля Вселенская родительская месопустная суббота. Мученика Никифора из Антиохии Сирской. Обретение мощей святителя Иннокентия Кульчицкого, епископа Иркутского. И обретение мощей святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всея России. 23 февраля неделя месопустная о страшном суде. Мученицы Валентины. На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.